Но все на свете рано или поздно кончается. И таким образом наступила пора, когда Том Кинти получил, наконец, возможность покинуть постель. Один придворный налил воды в таз, другой руководил умыванием, третий держал наготове полотенце. Том благополучно совершил обряд омовения, после чего к делу приступил королевский цирюльник. Из рук этого художника Том вышел грациозным и миловидным, как девочка. В плаще и штанах из пурпурного атласа и в шляпе с пурпурными перьями он торжественно проследовал в утреннюю столовую сквозь густую толпу придворных, которые расступались перед ним и преклоняли колени. После завтрака его повели в тронный зал. Это была пышная церемония. Его сопровождали первые сановники Англии, а также почетная стража из 50 дворян с золочеными бердышами в руках. В тронном зале ему предстояло заняться государственными делами. Его дядя, лорд Гертфорд, поместился у самого трона, чтобы помогать королю своими мудрыми советами. Раньше всех предстали перед Томом именитые лорды-душеприказчики покойного короля. Они ходатайствовали, чтобы Том утвердил некоторые их распоряжения. Это была пустая формальность, однако не совсем, так как в то время еще не было лорда-протектора. Архиепископ Кентерберийский доложил постановление совета о похоронах покойного монарха и в заключение прочел подписи душеприказчиков, а именно: архиепископ Кентерберийский, лорд-канцлер Англии, Вильям лорд Сент-Джон, Джон лорд Рассел, Эдуард граф Гертфорд, Джон виконт Лисли, Катберт епископ Дургемский. Том не слушал. Его еще раньше смутил в этом документе один удивительный пункт. Он повернулся к лорду Гертфорду и шепотом спросил: «На какой день назначены похороны?»
«На 16-е число будущего месяца, государь».
«Это просто удивительно! Разве он продержится так долго?» Бедный малый! Королевские обычаи были для него еще внове. Он привык к тому, что покойников на дворе отбросов спроваживали в могилу гораздо быстрее. Двумя-тремя словами лорд Гертфорд успокоил его. Затем статс-секретарь доложил о постановлении Государственного совета, назначившего на другой день в 11 часов прием иностранных послов. Требовалось согласие короля. Том вопросительно посмотрел на лорда Гертфорда. Тот шепнул: «Ваше Величество, да соблаговолит изъявить согласие. Они прибудут, чтобы выразить вам соболезнование их августейших повелителей по поводу тяжкой утраты, постигшей Ваше Величество и всю Англию». Том поступил, как ему было сказано. Другой статс-секретарь начал читать акт о расходах на штат покойного короля, достигших за последние полугодия 28 тысяч фунтов стерлингов. Сумма была так велика, что у Тома Кенти дух захватило. Еще больше изумился он, узнав, что из этих денег 20 тысяч еще не уплачено, и окончательно разинул рот, когда оказалось, что королевская сокровищница почти пуста, а его 1000 слуг испытывают большие лишения, ибо давно уже не получают следуемого им жалования. Том с горячим убеждением сказал: «Ясно, что этак мы разоримся к чертям. Нам следует снять домик поменьше и распустить большинство наших слуг, которые все равно ни на что не годны, только болтаются под ногами и покрывают нашу душу позором, оказывая нам такие услуги, какие нужны разве что кукле, не имеющие ни рассудка, ни рук, чтобы самой управиться со своими делами. Я знаю один домишко, как раз на супротив рыбного рынка, у Биллингсгейта. Он...» Дядя крепко сжал Тому руку, чтобы остановить его безумную речь. Тот вспыхнул и остановился на полуслове. Но никто не выразил удивления, как будто никто и не слыхал его слов. Какой-то секретарь доложил, что покойный король в своей духовной завещал пожаловать графу Гертфорду герцогский титул,
возвести его брата сэра Томаса Сеймура в звание пэра, а сына Гертфорда сделать графом, равно как и возвысить в звании других знатных слуг короны. Совет решил назначить заседание на 16 февраля для утверждения и исполнения воли покойного. А так как почивший король никому из поименованных лиц не пожаловал письменно поместий, необходимых, чтобы поддержать столь высокое звание, то совет, будучи осведомлен о личных желаниях его величества по этому поводу, счел за благо, если на то будет соизволение ныне царствующего монарха, назначить Сеймуру земель на 500 фунтов стерлингов, а сыну Гертфорда на 800 фунтов стерлингов, прибавив к этому первый же участок земли на 300 фунтов стерлингов, какой освободится за смертью какого-нибудь епископа. Том чуть было не брякнул, что лучше бы сначала уплатить долги покойного короля, а потом уж расходовать такие огромные деньги. Но предусмотрительный Гертфорд, вовремя тронув его за плечо, спас его от подобной бестактности, и он изъявил свое королевское согласие, хотя в душе был очень недоволен. С минуту он сидел и раздумывал, как легко и просто он теперь совершает такие блистательные чудеса, и вдруг у него мелькнула мысль, почему бы не сделать свою мать герцогиней двора отбросов и не пожаловать ей поместье? Но в то же мгновение он с горечью сообразил, что ведь он король только по имени, на самом же деле он весь во власти этих важных старцев и величавых вельмож. Для них его мать — создание больного воображения, они выслушают его недоверчиво и пошлют за доктором только и всего. Скучная работа продолжалась. Читались всякие многословные, утомительно нудные петиции, указы, дипломы и другие бумаги, относящиеся к государственным делам. Наконец Том сокрушенно вздохнул и пробормотал про себя. «Чем прогневал я Господа Бога, что Он отнял у меня солнечный свет, свежий воздух, поля и луга, и запер меня в этой темнице, сделал меня королем и причинил мне столько огорчений?» Тут бедная, утомленная его голова стала клониться в дремоте и, наконец, упала на плечо. Дела королевства приостановились за отсутствием августейшего двигателя, имеющего власть превращать чужие желания в законы. Тишина окружила дремавшего мальчика, и государственные мужи прервали обсуждение дел.